Это подкаст.
Очередная спецоперация против предполагаемых боевиков в Махачкале. Официальный вызов на бой от дагестанского депутата и отдыхающие в Анапе после разлива нефти дети. Об этом и не только в 226-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Александра Соколова. Привет. Чтобы этот выпуск услышали как можно больше людей, поставьте лайк и напишите комментарий, если для вас это безопасно. А теперь к новостям. В Дагестане убиты четверо местных жителей, которых подозревали в подготовке теракта. Силовики не называют их имен, а в качестве доказательства предполагаемой причастности приводится лишь тайник с оружием. Режим контртеррористической операции ввели в Кировском районе Махачкалы ранним утром 5 марта. По официальной версии, сотрудники ДПС остановили подозреваемых на дороге в поселке Семендер для проверки документов, после чего пассажиры открыли огонь, а водитель попытался скрыться. В итоге они были убиты в перестрелке. Сами силовики и гражданское население не пострадали. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что подозреваемые якобы были сторонниками террористического исламского государства и готовили нападение на управление МВД в Каспийске. Рядом с местом перестрелки был найден тайник убитых, утверждают силовики. На кадрах оперативной съемки показаны несколько гранатометов и коробки с неизвестным содержимым, которые выкопали из земли. Доступных для проверки доказательств силовики не провели, как и не раскрыли имена и возраст подозреваемых. При этом уголовное дело завели пока только по статьям о нападении на сотрудников полиции и незаконном обороте оружия. Александр Черкасов, член Совета правозащитного центра «Мемориал», в разговоре с редакцией отметил двоякое впечатление, которое производят отчеты о ликвидации очередных боевиков в России.
Сообщение из Дагестана о ликвидации очередных боевиков ИГИЛ воспринимается внешним наблюдателем двояко. С одной стороны, после, например, нападений на церкви и синагоги в июне прошлого года, трудно отрицать, что в Дагестане есть ячейки исламистского подполья. С другой стороны, мы видим, что отчеты ФСБ об операциях что в Дагестане, что в других регионах, на удивление, стереотипные. И очень трудно отделить выход на результат для отчетности от реальной оперативно-розыскной деятельности. Каждое отдельное новостное сообщение вызывает вопросы. Будет ли что-то еще? Что-то о личностях убитых? Были ли это боевики или случайно попавшиеся под огонь люди? Остается заинтересованным наблюдателем ждать каких-то еще новостей. Потому что главное для силовых структур на Кавказе, которые сегодня, спустя 25 лет после начала Второй Чеченской войны, продолжают с энтузиазмом отчитываться о борьбе с подпольем, похоже, что главное для них – эти отчеты.
В последний раз режим ГТО вводили в Дагестане в июне 2024 года во время нападения на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте. Тогда погибли 27 человек, в том числе 17 правоохранителей. Ранения получили около 50 человек. Все пятеро нападавших, как утверждается, сторонников ИГИЛ, были убиты. Среди них оказались родственники главы района, а также экс-руководитель отделения «Справедливой России». Аналитики по Северному Кавказу тогда назвали произошедшее очередным провалом российских спецслужб. Вторым после теракта в подмосковном Крокус-Сити-Холле в марте прошлого года, когда погибли 145 человек. Активизация правоохранителей в поиске боевиков на Северном Кавказе и задержания в Дагестане, которые прошли в том же месяце, не предотвратили нападений в Махачкале и Дербенте. Двое чеченских военных дезертировали из российских подразделений и перешли на сторону Украины. Об этом рассказали в контрразведке СБУ. Нам удалось подтвердить эту информацию в ичкерийском батальоне имени шейха Мансура. 38-летний контрактник Сейфулах был стрелком 242-го полка из Волгограда. Находясь в составе российской армии, он передавал Украине сведения о позициях. Таким образом, военный, по его словам, мстил за убийство его родственника во время войн в Чечне. В интервью украинскому телеканалу он также рассказал о потерях среди кавказцев на стороне России и призвал малый народ не воевать за Кремль. Еще один перешедший на сторону ВСУ уроженец Чечни, 45-летний Абдулла, подписал контракт под давлением. Он заявил, что в республике его обманом заставили прийти в полицию, где посадили в подвал и били до потери сознания. Чтобы сбежать из России, обоим военным пришлось перейти минное поле, следуя за украинским дроном, рассказали журналисты телеканала ТСН. Позже бойцы решили остаться воевать в батальоне шейха Мансура, сообщил нашей редакции пресс-секретарь подразделения Саид Исаев. По его словам, это не первая подобная операция по переходу чеченцев на другую сторону фронта. Это подтвердил и глава чекистской политической организации «Единая сила» Джамбулат Сулейманов.
Не единичный случай перехода линии фронта. Я об этом говорю, потому что сам был свидетелем одного из подобных случаев. И уверен, что этих переходов было бы гораздо больше, если бы не тяжелейшие условия. Линия фронта, она усеяна минами, над ней постоянно летают дроны. И многие случаи заканчивались неудачно. Об этом тоже есть у меня информация. Были другие случаи, когда просто сбегали из войны. Чеченские парни оказывались перехваченными или где-то они вступали в перестрелку и были убиты. В Чечне уже 20 лет вопрос не стоит о личной безопасности. Вопрос стоит о безопасности родственников. Поэтому это также удерживает многих тех, кто хотели бы перейти на другую сторону.
Сайт «Кавказ Реалии» регулярно рассказывает о методах, которыми власти Чечни заставляют местных жителей участвовать во вторжении в Украину. Призыв на фронт используют как наказание для родственников оппозиционеров или тех, кто замечен за употреблением наркотиков или нарушил правила дорожного движения. Несогласным воевать грозят, например, отмены социальных пособий, а о похищениях и пытках ради подписанного контракта стало известно уже через несколько недель после вторжения.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
Российские власти применяют пытки и другие виды бесчеловечного обращения к пленным гражданам Украины, что может рассматриваться как военное преступление. К такому выводу пришли в международной правозащитной организации Amnesty International. Ранее бывшие пленные рассказали о полной изоляции, избиениях, пытках и голоде в колониях на юге России. Правозащитники выпустили доклад под названием «Оглушающая тишина», основанный на рассказах 104 человек, бывших пленных и их семей. Российские власти скрывали их местоположение, что давало возможность пытать и иногда убивать их в атмосфере полной безнаказанности. Точное число пленных в России неизвестно до сих пор. Исследователи утверждают, что речь идет о тысячах людей. Самым адским местом на Земле правозащитники называли СИЗО номер 2 в Таганроге Ростовской области. Как рассказали редакции сами заключенные, к ним не пускали адвокатов, не передавали письма и посылки, избивали, душили, пытали током и морили голодом ради признаний по сфальсифицированным уголовным делам. Известно о минимум 3 умерших от пыток и 1 попытке самоубийства. Помимо Ростовской области, информация о пленных поступала также из Волгоградской области и Краснодарского края. Кроме того, в феврале стало известно о примерно 150 украинцах, которых удерживают в Чечне в закрытых помещениях без окон. После первых за годы войны атак дронов на Чечню глава республики Рамзан Кадыров предложил использовать граждан Украины в качестве живого щита, расставив их на крышах важных зданий. Он также предлагал обменять этих людей взамен на исключение санкционного списка. Однако позже Кадыров заявил, что это была шутка. На пляже Анапы, которая больше всех пострадала от разлива нефтепродуктов в Черном море, выбросила 2 типа мазута. Один из них остается на дне даже при более высоких температурах. Сейчас убрать его невозможно. О таком открытии рассказал эксперт благотворительного фонда «Центр охраны дикой природы» Игорь Шкрадюк. По его словам, обычно мазут плавится и выходит на поверхность воды при температуре в 25 градусов. Его выбрасывают на берег, и нефть собирают волонтеры. Второй же тип мазута остается лежать комками на дне. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, к уборке тяжелой фракции можно будет приступить в апреле или мае. Несмотря на то, что выбросы мазута продолжаются, в Анапу на отдых отправили первый поток детей из городов и районов края. Их разместили в центре «Жемчужина России». Там в этом сезоне ждут всего около 3000 детей. Представитель центра заявил, что сотрудники ежедневно баранят пляж, а песок на нем уже достаточно чистый. На оздоровительный отдых в Анапу этим летом собираются также отправить одаренных детей, сирот и детей с инвалидностью из Волгоградской области и Татарстана. Условия госконтрактов предполагают купание в море и отдых на пляжах. При этом в Министерстве природных ресурсов ранее говорили о полном восстановлении пляжей только к лету 2026 года, а ученые из Российской академии наук называли крушение танкера в Черном море самой серьезной экологической катастрофой в России с начала 21 века. Об опасности контакта с нефтепродуктами нашей редакции рассказывали и экологи. Напомним, в декабре умер 17-летний студент Анапского индустриального техникума Александр Комин. Его отправили убирать с побережья мазут, обещая поставить зачет. Официальная причина смерти подростка до сих пор не установлена. В середине января в Минздраве Кубани сообщали, что 146 волонтеров пожаловались на плохое самочувствие из-за токсичного воздействия мазута. Им понадобилась медицинская помощь, 3 пришлось госпитализировать. Кроме того, 28 февраля стало известно о гибели спасателя-водолаза Семена Лугового. Во время очистки моря от мазута он не поднялся на поверхность. Депутат Рашид Исаков из Дагестана вызвал на бой главу Казбековского района Гаджимурата Мусаева. Это продолжение конфликта жителей села Хубар с районной администрацией из-за передачи 1000 гектаров земли в ведение чиновников. Исаков предложил главе Мусаеву после священного месяца Рамадан драться один на один, это цитата, на ринге спортивной школы села Дылым. «Если не примешь вызов, то я оставлю за собой право набить тебе морду, где я только тебя встречу, в том числе и в здании администрации Казбековского района», сказано в официальном письме от депутата. Его опубликовала местная газета «Черновик». Причина боя – личное оскорбление. Исаков активно выступает против принятия поправок генплан, который, по его словам, наносит ущерб жителям села Хубар. Районный глава предложил передать 236 гектаров в состав нового села в Сулакском каньоне, а еще больше 1000 гектаров отдать районной компании. На недовольство местных жителей Мусаев ответил нецензурным выражением.
Я выделил деньги, я разработал генеральный план до 2030 года развития сельского поселения Северный Хумар. Не хотите? Ни один человек не хочет. Не хотите? Идите вы, тогда.
Жители села написали коллективное обращение и потребовали от Мусаева извиниться за сказанное. Он сделал это в тот же день, объясняя, что это был эмоциональный ответ конкретным собеседникам, а не всем сельчанам. На этом у меня все. Спасибо, что дослушали подкаст до этого момента. Мы благодарим вас за поддержку нашей работы. Обязательно подпишитесь и скачайте наше приложение, если вы этого еще не сделали. Так вы не пропустите новый выпуск на следующей неделе. С вами была я, Александра Соколова. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».